Фактически в течение года журнал вообще не выходил. Позднее, в течение еще нескольких лет, он выходил таким судорожным образом. То есть, например, выходили спаренные, сдвоенные номера, потом долгое время были большие перерывы. Ну и, в общем-то, как теоретическое, особенно как научно-историческое издание, журнал «Пролетарская революция» почил в этот момент в БОЗе, что очень печально, потому что это был один из в 20-е годы основных органов, в которых печатались материалы, связанные с историей революционного марксизма, революционного движения вообще, деятельностью конкретных персонажей в революционном российском движении, с отдельными эпизодами этого движения. Причем надо отметить, что очень многие документы и материалы, опубликованные вот в журнале «Пролетарская революция», и вторым таким органом был еще журнал «Красная летопись», это был орган Истпарта, вот с тех самых глухих времен 20-х годов, когда вот их там опубликовали, с тех пор больше они ни разу и не переиздавались. То есть, в общем, так они и остались вот на страницах журналов 20-х годов. А после вот этой вот кампании, которую запустило письмо Сталина, прошла очень большая такая зачистка историко-партийной науки. Многие деятели исторической партийной науки в этот момент сначала стали подвергаться критике и проработке, многие эту критику стали признавать, куда им было деваться-то, да? Потом наступили совсем замечательные годы. Первый такой удар пришелся на 1933-35 годы, когда часть историков партии была подвергнута, если так можно выразиться, первой волне репрессий. Они обычно были не смертельны, но достаточно печальны. То есть этих людей лишали постов, должностей, они лишались возможности публично выступать, печатать свои книги. Ну и, в общем-то, как-то вот нормальная обстановка для нормальной деятельности тем самым была, мягко говоря, ликвидирована. А потом пошла вторая волна репрессий, она была связана с большим террором вот этим вот самым 30-х годов. И если бы кто-то обратил внимание, посчитав в процентном отношении по профессиональным сообществам, какая группа пострадала максимально, вы знаете, я вот так навскидку рискну сказать, что одной из наиболее пострадавших групп была группа историков партии. То есть тех профессиональных историков, которые занимались изучением русского революционного движения, русского марксизма, русской социал-демократии, первых лет существования социал-демократической, большевистской партии, там вычистили все, что смогли, собственно, из того, что осталось. Остался только Емельян Ярославский. И больше никого, потому что рядом не осталось никого. Все остальные историки партии, которые в тот период оформились, действовали, они все вот где-то в ходе этих двух волн репрессивных 30-х годов, они перестали быть. Да? Ну и итогом всего этого стало появление краткого курса истории ВКПБ, который, в общем-то, раз и навсегда положил конец всяким разночтениям, дискуссиям, проблемам по истории партии и сформировал очень куцую, очень скудную, такую, знаете, сконфигурированную в формате телеграфного столба концепцию истории партии, где по прямой дороге идет группа сплоченных товарищей, на которых периодически нападают разные злобные вороги, от которых они успешно отбиваются. Ну и, в общем, все фактически. Ну, больше никаких дискуссий. Многие люди, связанные с русским марксизмом, из этой истории пропали бесследно по разным причинам. Да? Сама эта история очень сильно, как сказать, деперсонализировалась. В ней появились два великих бесспорных вождя, я имею в виду Владимира Ильича Ульянова Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а все остальное свелось к неким безликим массам, классам, партиям, партийным массам, партийным активистам, фактически деперсонализированным. Поэтому получилось так, что в наследие от советской власти мы получили историю русского марксизма, написанную, мягко говоря, в такой черно-белой графике, таким вот достаточно жестким мазком плакатного языка и лишенную очень большого количества деталей. Казалось бы, когда в перестройку, а потом в постперестроечный период рухнули марксистские, жесткие, советские схемы исторического сознания, должна была наступить эпоха такого, знаете, ренессанса истории русского марксизма. Ну, по идее, да, вот все барьеры разрушились, изучай не хочу, пиши не хочу, ничего подобного не наступило. Наступила примерно эпоха 15-20-летней тишины, то есть история большевизма, история коммунистической партии, история марксизма стала таким гигантским умолчанием в нашей исторической науке. В это время появилась масса работ, посвященных русским либералам. В это время появилась масса книг, статей, прошли конференции, посвященные русским консерваторам. В это время начали активненько так разрабатывать русских народников. Появились работы, посвященные русским монархистам. Появились работы, посвященные русскому анархизму. Да? Из русского марксизма как-то вот очень искусственно вырвался только один кусок, связанный с меньшевистским движением. И вот меньшевизму ему повезло чуть больше. У нас оформилась группа товарищей, которая довольно активно вот на рубеже 90-х, 2000-х годов работала по истории русского меньшевизма. Часть из этих людей — это были историки, как бы это можно выразиться, еще с советским бэкграундом, в частности, вот Станислав Васильевич Тютюкин, да, давний специалист по Плеханову, по меньшевистскому движению, по студенческому движению в России. Он продолжал работать и продолжает работать в этом направлении. Потом вышел такой четырехтомник истории русского меньшевизма под редакцией Ильи Ханукаевича Урилова. Ну, он не бесспорен, но, по крайней мере, восполнял определенную лакуну в нашей историографии. Потом меньшевиками заинтересовались две прелестные дамы, я обеих их знаю, одна в Москве, одна в Санкт-Петербурге, и написали, значит, докторские диссертации, защитили, опубликовали. Что меня всегда очень утешает, у них одинаковые фамилии. Они не родственницы, не знакомые, когда они сами встретились, они долго смеялись по этому поводу. Одна из них Марина Смирнова в Москве, вторая Алла Смирнова в Петербурге. Да? Ну вот обе они вот такие вот меньшевички, то есть они занимаются меньшевиками. Что касается большевиков, то они остались несколько, ну, как это сказать, под подозрением и почти на обочине наших исторических исследований, если не брать исследований соответствующей направленности, то есть направленных на то, чтобы раскритиковать, осудить, дезавуировать. То есть целью подобных работ, авторами которых были политики, политологи, журналисты и даже некоторые профессиональные историки, не будем снимать с профессиональных историков и эту ответственность, было показать, что большевизм – это ужасно, что это… Ну, тут появилось несколько тезисов. Во-первых, что это, значит, вообще не марксизм, что это такое, ну, как сказать, человеконенавистническое движение, целью которого является кровавый террор и ничего более. И, в общем-то, масса подобных работ появилась. Но я их к разряду научной литературы в силу ряда обстоятельств предпочитаю не относить. Потому что мне всегда казалось, что целью науки исторической является попытаться понять, почему такие события произошли, почему такие идеи появились, почему вот синтез одной идеи с другой идеей дал вот такие плоды, а не дать оценку с точки зрения каких-то, ну, я бы сказала, политических, моральных или правовых последствий для тех или иных течений. То есть люди, которые считают, что нужно изучать большевизм для того, чтобы принять какие-то там решения о запрете большевистской идеологии, на мой взгляд, исследователями признаны быть не могут. Это другие задачи, да? Исследователей цель иная совсем. Так вот, в силу ряда таких вот особенностей у нас работ по большевизму очень и очень немного. Ну, правда, кое-какие появились, довольно любопытные. Ну, так, например, в где-то вот в начале второго десятилетия 21-го столетия, я имею в виду, так красиво обозвала 2010-11 год, появилась книга, которая называется «Современный краткий курс истории ВКПБ». Авторы этой работы пошли по очень интересному пути. Они, это там 4 человека, поэтому я не буду их всех называть. Кого заинтересует, вы сможете найти. Слава богу, поисковые системы в нашем интернете нам никто не санкционировал. Можете пользоваться сколько угодно. Вот. Они пошли по очень интересному пути. Они взяли тот 1938 года краткий курс истории ВКПБ как рамку и переписали его заново. То есть в тех же пределах хронологических по тем же сюжетам, но переписали по принципу, как бы мы сегодня с нашей точки зрения написали каждый вот этот кусочек, каждый вот этот разделчик и получили соответствующий результат. Получилось интересно, если у кого, ну, так сказать, зачешутся руки, можете почитать на досуге. Потом вот где-то на излете первого десятилетия 21 века, это был год 2007-2008, вышла книга известного нашего еще советского и теперь постсоветского историка Павлюченкова под таким довольно громким, я бы сказала, таким, как это сказать, рыночным названием «Орден меченосцев». Я напомню, что есть известная цитата, вырванная определенным образом из контекста. Это цитата из Сталина. Сталин в одной из своих речей сравнил коммунистическую партию с орденом меченосцев. И почему-то существует такая преференциальная манера, когда у нас люди цитируют каких-то великих, они очень любят найти какую-то одну цитату. Потом, я, честно говоря, подозреваю их в некоторой интеллектуальной ленности, цитировать ее многократно, причем уверена, что многие цитирующие эту цитату первоисточника не видели. То есть они видели уже цитаты у других людей, и от них, значит, цитируются. Это такое вот как бы рецитирование бесконечное. В результате мы окончательно уходим от первоначального контекста фразы и совершенно теряем всякую связь с первоначальным значением. Ну и вот нынешние наши, особенно такие вот как бы либеральные цитаторы, всегда в самом факте, что Сталин позволил себе назвать партию орденом меченосцев, усматривали какие-то чудовищные злоумышления советского вождя. Вот. Хотя, с другой стороны, я прошу прощения, а что имеют наши либералы против крестоносных орденов эпохи раннего Средневековья, мне вот интересно. Да? То есть их не было или они были? Если они были, то, прошу прощения, вы же сами создали всякие тамплиерские легенды и прочее. Ну, в этом смысле, почему бы не сравнить, например, партию с неким боевым орденом, смонтированным на некой достаточно жесткой и отчасти безусловно понятой интеллектуальной концепции, будь это религиозная или политическая идея. То есть я в этом, в общем, ничего зазорного со стороны Сталина не умышляю. Но, тем не менее, книга вышла. И эта книга стала, собственно, первой попыткой за вот весь постсоветский период написать, ну, образно говоря, историю партии с неких новых позиций. Я бы сказала, что автор этой книги мечется между разными взглядами, то есть в нем осталось еще много советского, вот того, что было выращено в нем в советские времена, вот, и в то же время ему хочется подать эту историю как-то совершенно по-новому, поэтому у него получаются некоторые нестыковки в выводах, ну, это оставим на его совести, а кому хочется почитать, может почитать, то есть это не наша задача сегодня. Наша задача сегодня поговорить о русском марксизме. Значит, я начну с первого тезиса. И тезис будет достаточно такой четкий и понятный. Я надеюсь, что вы все с ним согласитесь, хотя, впрочем, не навязываю. Во-первых, марксизмов бывает много. То есть любая идеология имеет такую тенденцию в процессе своей жизнедеятельности, в процессе функционирования в общественном сознании, она начинает интерпретироваться по-разному, она начинает делиться на течения, направления, варианты. И в результате, в конечном итоге, мы получаем на платформе некой общей интеллектуальной базы несколько разнородных взглядов, течений и так далее. Более того, мы вправе говорить о феномене именно русского марксизма. То есть есть вот русский марксизм, и русский марксизм отличается от марксизма немецкого, от марксизма французского, от марксизма, ну, я не знаю, там, британского. Я не уверена, что мы вправе вообще говорить о марксизме американском, потому что мне лично кажется, что американский континент марксизмом был освоен весьма поверхностно и, в общем-то, почти не переварил марксистские идеи. У меня по этому поводу есть одна очень интересная такая эвристическая идея, которая ничем не доказана, чисто просто вот такое наблюдение. Да? Понимаете, вот вторая половина, конец или последняя треть XIX века подарила миру две фундаментальных идеологии. Обе они были облечены в научную, околонаучную или квазинаучную форму. Но по сути своей они являются символами веры. Одна из них – это марксизм, вторая из них – это фрейдизм. Так вот, там, где прижился марксизм, как правило, почти не остается пространства для функционирования фрейдистских идей. Там, где хорошо поработал фрейдизм, как правило, полностью вытесняется марксизм. То есть вот эти две фундаментальные теории на одной почве, как правило, не сосуществуют. Так вот, мы с вами как бы живем в пространстве, где хорошо поработал марксизм и продолжает работать по сегодняшний день, хотя мы, может быть, это не всегда осознаем, понимаем и принимаем. А американцы – это как раз та территория, где очень хорошо поработал фрейдизм. Проблема в этих двух теориях заключается, что обе они отвечали на один и тот же вопрос. Они должны были ответить на вопрос, в чем коренятся причины несовершенства общества, в котором живут люди, и каким образом из этого несовершенства можно, должно выйти. Марксизм ответил, что причины несовершенства коренятся в особенностях социально-экономического устройства и сказал, что в процессе трансформации, изменения этих социально-экономических условий мы можем построить такое общество, такую систему взаимоотношений, в которой, в общем-то, отношения между людьми станут более чистыми, справедливыми, чем они имеют место сейчас. Фрейдизм пошел по пути, заявив о том, что причина несовершенства общества коренится во внутренних проблемах человека, в его комплексах, в его психических расстройствах. И поэтому не надо работать с обществом, надо работать с индивидуумом. Надо человека избавлять от комплексов, и вот освобожденный от этих психологических проблем человек, он сможет прекрасно существовать в том мире, который есть. Для этого переделывать мир не требуется. Да? Можно по этому поводу спорить, я подчеркиваю, что это сугубо такое личное наблюдение, никак ничем не подтвержденное, никакими серьезными исследованиями никогда не проверявшееся. Возвращаясь к русскому марксизму, ну, начнем с самого простого. Марксизм вообще-то явление не русское. То есть марксизм как теория есть продукт общеевропейской мысли и общеевропейской культуры. Ну, у истоков его стояли два замечательных джентльмена. Немецкого или, мягче говоря, немецко-еврейского происхождения, по крайней мере, один. Я имею в виду Карла Маркса. Он все-таки еврей. Нравится нам это или нет. Кому-то может нравиться, кому-то нет. Ну, Фридриха Энгельса в еврейском происхождении заподозрить крайне сложно, как бы вы ни старались. Вот. Значит, вот эти два человека, как-то вот найдя друг друга, возникают иногда такие интеллектуальные дуэты, симбиозы, да? Их не так много на самом деле в истории, но периодически они возникают. И вот такие вот симбиозы сотрудничества, они взаимно дополняют друг друга, и они создали, ну, достаточно всеобъемлющую теорию. Хотя надо признать, что сами родоначальники марксизма, во-первых, никогда не считали свою теорию идеологией, и вообще к понятию идеологии относились критично и негативно. В книге ранней достаточно «Немецкая идеология», которая, кстати, на всякий случай хочу напомнить, впервые была опубликована уже после смерти как Карла Маркса, так и Фридриха Энгельса, они определяют идеологию как искаженную, деформированную форму сознания, которую выращивают, создают правящие классы для оправдания своего доминантного положения. То есть с их точки зрения марксизм вообще не идеология. Марксизм – это строго научная теория, которая раскрывает законы функционирования человеческого общества, законы исторического развития, и в соответствии с этими законами провозглашает неизбежность гибели капитализма и перехода человеческого общества к более высокой коммунистической формации, социально-экономической формации. Да? То есть вот такая замечательная идея. Да? Ну, все это было изложено не в одном труде. Напомню, что интеллектуально эти люди работали в течение всей своей жизни. Более того, при жизни Карла Маркса был опубликован только первый том «Капитала». А уже второй и третий тома «Капитала», собственно, за Марксом доделывал, дособирал, дописывал Фридрих Энгельс и публиковал уже после смерти Маркса. Так что в этом отношении это уже продукт не совсем Карла Маркса. Ну и многие другие работы классиков марксизма были опубликованы только исключительно уже при советской власти. И на всякий случай напомню, что в Москве, да, потому что в 1918 году в Германии произошла революция. После того, как в Германии произошла революция, возникла такая очень интересная история с архивом, наследством, рукописями Маркса и Энгельса. Ну, вот Маркс, когда умирал, он все свое интеллектуальное наследие завещал другу и соратнику Фридриху Энгельсу. Когда умер Фридрих Энгельс в 1896 году, он завещал все свои рукописи, свои Маркса, все свое наследие, библиотеку, архив Германской социал-демократической партии, членами которой и, в общем-то, одними из ключевых основателей которой оба данных человека являлись. В ходе революции ноябрьской 18 года в Германии Германская социал-демократическая партия раскололась на несколько кусков, образовалась отдельно коммунистическая партия, выделилась просто социалистическая партия, остался кусок, собственно, социал-демократический. Между этими фракциями партийными начались определенные разногласия, дрязги и так далее. К тому же ситуация была весьма и весьма напряженная. Штабы вот этой социал-демократической партии в тот период неоднократно подвергались нападениям, погромам, поджогам со стороны националистических и праворадикальных элементов. И в этих условиях вожди немецкой социал-демократии для сохранения, спасения, обеспечения, так сказать, нормального функционирования архива Маркса и Энгельса договорились с российскими большевиками, которые уже пришли к власти, о продаже вот этого вот наследия Маркса и Энгельса Советской России. И в 18 году была оформлена сделка. Сумма, в общем, была вполне приемлемая. Фактически она большей частью ушла на затраты, связанные с транспортировкой, охраной, сохранением этого же самого архива, потому что перевести его в тех условиях из Германии в Советскую Россию, это, в общем, тоже была непростая операция. В результате в Советской России был создан такой центр, который задумывался как центр интернациональный, международный. Он получил название «Институт Маркса и Энгельса». Там были сконцентрированы вот эти вот материалы, документы, архивы, рукописи двух вождей. Значит, там же было подготовлено к изданию первое собрание сочинений, потом второе собрание сочинений на русском языке. В более поздний период этот же центр, правда, уже изменивший свое название, формат и роль, он активно занимался изданием полного собрания сочинений Маркса и Энгельса на языке оригинала. Языком оригинала для рукописей Маркса и Энгельса является немецкий язык, они все-таки немецкие мыслители. Да? И обращаю ваше внимание, на русском языке полное собрание сочинений Маркса и Энгельса не издавалось никогда. То есть целый ряд работ Маркса и Энгельса, которые никогда не переводились и никогда не публиковались на русском языке. По ряду причин. Но одна из главных причин заключается в том, что как бы мы с вами не любили Маркса и Энгельса в определенные времена нашей истории, как бы мы не культивировали и не вешали профили трех вождей на всех стенах, какие только можно было себе представить, лично Маркс и Энгельс к России всегда относились весьма и весьма плохо. Более того, вот эта тема нелюбви Маркса к России в последнее время стала очень активно эксплуатироваться. Вышли даже книги. Ну, кого это интересует, я вот сейчас не вспомню имени автора, но книжечка называется «Карл Маркс против России». Опять же, поисковые системы в вашем распоряжении. Можете найти, почитать, получите массу удовольствия. Вот. Ну, я опять же хочу задать вопрос, а с какой стати Карл Маркс и Фридрих Энгельс должны были любить Россию? Ну, то есть меня всегда вот смущает такой аргумент, знаете, из разряда «он не любил Россию». Или, например, «он не любит Америку». Я вот имею привычку смотреть разного рода американские фильмы и сериалы, да, и смотрю я их в основном с целью изучения, как это называется, структур повседневности. То есть структуры повседневности – это то, что люди говорят и делают, не задумываясь, почему они говорят и делают. Это очень полезное наследие. И вот я обращаю ваше внимание, во многих американских сериалах в качестве одного из качеств негативных, описывающих подозрительного, опасного и очень нехорошего человека, бывает такое качество – он не любит Америку. То есть, понимаете, если человек не любит Америку, то с точки зрения американского менталитета это его характеризует как крайне подозрительную и вообще очень нехорошую личность. Да? А я прошу прощения, а вообще кто вам обещал? Да, вам же никто не давал гарантии, что вас будут любить. Вот никто же не обещал это. Вот. Теперь возвращаясь к проблеме русского марксизма. Вот когда в Европе марксизм начал создаваться, развиваться, я уж не буду повторять классические истории о том, на основе каких интеллектуальных продуктов европейской цивилизации сложилась марксистская теория. Да? Ну, потому что это вопрос, о котором можно потом долго очень говорить, возник вопрос, а как Россия относится к этой марксистской теории? И вот тут вот возникли несколько любопытных моментов. Во-первых, в европейском рабочем движении, вот в тот самый период, когда Маркс с Энгельсом написали и издали манифест коммунистической партии и стали создавать первый интернационал, Международное товарищество рабочих, очень видно, очень заметную роль играл один русский джентльмен. Звали этого русского джентльмена Михаил Александрович Бакунин. Был он, по своим убеждениям, русским анархистом и придерживался довольно специфических идей на политическое устройство вообще, на цели революции вообще и на место России в этом цивилизационном процессе. Бакунин был главным оппонентом Маркса в Международном товариществе рабочих. Ну и дискуссия между Марксом и Бакуниным во многом предопределила позднейшую проблему отношения к марксизму в России. Значит, Бакунин был носителем вот того особого специфического российского менталитета, который нам известен под названием теории русского крестьянского общинного социализма, или чаще у нас в наших учебниках используется термин русского народничества. На всякий случай напомню, что термин русское народничество был придуман для этого направления очень поздно. Впервые он появился только в 1883 году, когда вышла двухтомная книжечка некоего такого джентльмена, который писал под псевдонимом Юзов, но настоящая фамилия у него была Пругавин. И вот книжечка эта называлась «Основы народничества». Когда эта книжечка появилась, большая часть русских народников с Юзовым, Пругавиным по поводу того, что собой представляет русское народничество, крайне не согласилась. И у них там были такие бои местного значения в народническом лагере еще 20 лет. И часть русских народников, которых мы сегодня называем народниками, категорически отказывались признавать себя народниками и считали себя сторонниками так называемого так называемой теории русской субъективной социологии. Да? Ну, народничество короче, поэтому мы все-таки будем пользоваться термином народничество, поскольку говорить о марксизме русском без русского народничества не получится. Так вот, так получилось, что путями внедрения марксизма в Россию стали три основных канала. Первый канал, этот канал был сугубо академический. Поскольку Маркс разрабатывал свою теорию как теорию генезиса и эволюции капитализма, его теория рассматривалась как одна из множества экономических доктрин. Она преподавалась в университетах, о ней спорили, дискутировали, спорили о том, насколько теория Маркса совпадает, отличается от теории Давида Рикардо и так далее. Ну и в результате в русской теоретической, экономической, в первую очередь, мысли, возникло несколько людей, которые, в общем-то, оценили работы Маркса сугубо экономически, никаких других выводов политических, философских, идейных из теории генезиса капитализма они, в общем-то, не делали. Эти люди начали популяризировать, немножко переводить, больше пересказывать идеи Маркса в русской, абсолютно легальной и совершенно специфически научной литературе. Вот таким, наверное, первым и самым, ну я не знаю, фанатичным популяризатором Маркса в русской экономической мысли можно считать довольно оригинального человека. Звали его Николай Иванович Зибер. Николай Иванович Зибер закончил Петербургский университет, защитил диссертацию, причем диссертация была посвящена Давиду Рикардо и Карлу Марксу. Затем в течение довольно долгого периода времени он занимался такой популярной журналистикой, печатая в разных русских толстых журналах статьи, в которых он излагал основы марксистской теории для малоподготовленной для этого публики. Ну, своего рода финалом его размышления о марксизме стала огромная, совершенно неподъемная книга за 800 страниц, большой формат, очень тяжелый язык, посвященная, значит, экономическим взглядам Карла Маркса, вышла она в 1885 году. Поэтому очень важно отметить, что значительная часть русских марксистов, которые увлекутся марксизмом и будут создавать социал-демократическую партию, впервые познакомились с трудами Маркса не по трудам Маркса и даже не по трудам Энгельса, поскольку количество изданных в то время, опубликованных, да, в общем-то, вообще активно обсуждавшихся в России трудов Маркса и Энгельса было достаточно ограничено. И, кстати, не по цензурным соображениям, потому что российская цензура марксизм не ловила где-то до середины 90-х годов. То есть вообще любая цензура всегда достаточно жестко заточена на какую-то задачу. И русская цензура была заточена на русских нигилистов, анархистов, народников. Она привыкла вылавливать всяких поклонников Чернышевского. А люди, которые рассуждали о прибавочном продукте, о товарообмене, о формулах товар, деньги, товар, плюс и так далее, касались этой цензуре, ну, мягко говоря, достаточно неинтересными педантами, из сочинений которых каких-то вот представлявших угрозу российскому государству выводов-то напрямую-то не вытекало. И поэтому, пока эти выводы не стали очевидны, то, в общем-то, марксистские труды в царской России издавались вполне спокойно. Это были в основном статьи, не так уж много книг, хотя, впрочем, первый русский перевод «Капитала» вышел в свет в 1872 году. И этот первый русский перевод «Капитала» был сделан известным таким достаточно представителем русского революционного движения Германом Александровичем Лопатиным, который на всякий случай был лично хорошо знаком с Марксом. И в русском переводе первого тома «Капитала» ему помогал лично сам Карл Маркс, который, кстати, учил русский язык. Причем русский язык он учил с помощью того же Германа Лопатина и с конкретной целью. Он очень хотел почитать некоторые книги, русские оригинальные исследования. В частности, его очень заинтересовала работа Бервифлеровского о положении рабочего класса в России. И вот ради того, чтобы прочитать эту книгу в оригинале, он начал изучать русский язык. И если бы судьба Лопатина не сложилась потом весьма драматично, а он был арестован, посажен в одиночную камеру и провел там 24 года по 1906 год включительно, то были весьма серьезные основания предполагать, что Герман Лопатин вполне возможно вошел бы в семью Карла Маркса в качестве зятя, поскольку у него были очень нежные романтические отношения с одной из трех дочерей Маркса. Но не состоялось, теперь уж что говорить. Ну вот в 72-й год, вполне себе еще ранние времена, да? Первый том «Капитала» только-только вышел по-немецки, он практически сразу же вышел по-русски. Да? Второй раз вот этот первый том «Капитала» переведут на русский язык и опубликуют в 1896 году. На этот раз автором перевода будет считающий и относящий себя к марксизму экономист Михаил Иванович Туган-Барановский, что сразу создаст очень серьезную проблему. Дело в том, что при переводе с немецкого на русский язык возникла проблема словоупотребления. То есть вот мы с вами все привыкли к такому выражению «теория прибавочной стоимости». Да? Но дело в том, что оригинальное немецкое слово может быть переведено как слово «стоимость», так и слово «ценность». И вот в переводе Лопатина было использовано слово «стоимость», а в переводе Туган-Барановского было использовано слово «ценность». И Туган-Барановский по этому поводу написал несколько статей, в которых обосновывал, почему необходимо заменить слово «стоимость» на слово «ценность», подводя под это довольно серьезные экономические, философские, филологические обоснования, которые я сейчас не буду приводить, потому что не наша с вами сейчас эта задача. Важно то, что по этому поводу шла некая довольно активная интеллектуальная работа. А судьба самого Николая Ивановича Зибера, который, образно говоря, оказался тем человеком, который большую часть читающей русской публики впервые познакомил с марксистскими идеями, оказалась довольно печальна еще в довольно юном возрасте. В середине 80-х годов он заболел душевным расстройством. И остаток своей жизни, 20 с лишним лет, провел в специализированном учреждении, из которого, в общем-то, уже не вышел. Я не хочу считать, что это следствие изучения марксистской теории, поскольку в специализированных учреждениях оказывается огромная масса людей, которые никогда не занимались изучением наследия Карла Маркса и его популяризацией. Видимо, это все-таки скорее какие-то личные индивидуальные проблемы. Кроме Николая Ивановича Зибера, к этим академическим марксистам, в кавычках, мы можем отнести еще целый ряд имен. Всех я перечислять не буду, потому что их наберется с десяток, но двух я должна назвать, и опять странное совпадение, у них одинаковые фамилии. Один из них – это профессор Варшавского университета Александр Иванович Скворцов. Он отметился в начале 90-х годов публикацией двух довольно любопытных работ. Одна – это была довольно большая, солидная научная монография. Называлась она «Влияние парового транспорта на развитие сельского хозяйства». Это была работа сугубо экономическая, в которой доказывалось, что строительство и развитие сети железных дорог способствует формированию рыночных отношений, развитию российского рынка, втягиванию крестьянства, в том числе в глубинных районах России, в систему товарно-денежных отношений, экономическому расслоению в крестьянской среде под влиянием этих рыночных отношений, в общем-то, фактически капиталистической трансформации российского сельского хозяйства. Вторая его работа, это была небольшая брошюра, она называлась «Экономические причины голодовок в России». Вопреки целому ряду таких, ретро-оптимистов, у нас есть такой набор людей, которых я называю ретро-оптимистами, это люди, которые очень любят рассказывать, как прекрасно, счастливо, сыто и хорошо жили люди в России до 1917 года. На руку этим ретро-оптимистам работает то, что людей, которые помнят лично, как жили в России до 1917 года, по определенным причинам в наличии уже не имеется. И они теперь могут формировать этот образ счастливой, сытой, прекрасной жизни до 1917 года, выборочно цитируя разного рода источники, художественные произведения, используя визуальные образы, картинки, и прочие вещи. В результате иногда этим занимаются достаточно, серьезные, приличные люди. Когда развалился Советский Союз, в начале 90-х годов вышел такой околодокументальный фильм Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли», да, который является таким примером этого ретро-оптимизма и рассказывает, как чудно жили. Меня всегда смущают подобного рода ретро-оптимисты, потому что, как человек, изуродованный историческим образованием, а историческое образование очень сильно меняет способы восприятия действительности, я сразу на все эти оптимистические картинки могу привести, адекватное количество примеров, совершенно противоположных, по сути, да? В том числе по поводу голода. Ретро-оптимисты почему-то убеждены, что до 1917 года Россия была изобильной хлебной державой, которая, мало того, что сама жрала от пуза, но и заваливала хлебом все окрестные государства. И обычно обоснованием вот этого оптимизма является то, что Россия занимала первое место в мире по объемам хлебной торговли, ну, начиная примерно где-то с конца 18-го столетия. Вообще, на самом деле, Россия только начала торговать хлебом в последние трети 18 века. До этого периода, до эпохи Екатерины II, хлебный вывоз из России вообще был запрещен. А вот Екатерина II, ну, в общем-то, она, конечно, великая государственница российская, но, помимо всего прочего, не забудем еще один аспект, она вообще-то немецкая принцесса. И, как вы знаете, помимо процветания Российской империи, ее, в общем-то, всегда заботило благосостояние ее как соплеменников, единоверцев и так далее, поэтому немецкие колонисты на землях Новороссии, да, и прочие моменты, но в том числе ее беспокоила такая проблема, как недостаток продовольствия в немецких княжествах. И для того, чтобы создать лучшие условия для жизни в немецких землях, она пришла к выводу, что следует разрешить вывоз хлеба из России, ну, дабы вот немцы могли лучше кушать. Да? Значит, вот поэтому люди, вот есть такая ошибочная точка зрения у некоторых людей, ну, как правило, к счастью, не связанных профессионально с исторической наукой, которые считают, что если страна экспортирует продовольствие, это значит, она экспортирует излишки, которые не может сожрать сама. На самом деле это совсем не так. Потому что, ну, если мы возьмем Россию дореволюционную, главными экспортерами хлеба были крупные помещичьи хозяйства, поскольку целью помещиков было превращение вот этих вот земельных угодий, которыми они владели, в наличные денежки, на которые можно было красиво жить в Москве, Петербурге, Париже, давать балы, играть в карты и так далее, и так далее. А для этого надо было где-то эти деньги брать, а чтобы их брать, надо было что-то продавать. Вот они и продавали этот хлеб. А голодали и умирали от голода совершенно другие люди. Это были крестьяне, у которых этого хлеба не хватало. И более того, при нехватке собственного производства они еще и не имели возможности докупить дополнительно этот хлеб, потому что если вы производите хлеба недостаточно для собственного потребления, то, как вы понимаете, продать его, чтобы получить деньги, и потом что-то купить, у вас тоже возможности нет. Поэтому напомню, что вообще-то статистически каждый третий год в России в том или ином регионе, в том или ином масштабе был голодным, а вот книга Скворцова была написана по следам совершенно катастрофического явления в 1891 году. В России был один из самых чудовищных моментов, связанных с голодом, когда по официальной статистике от голода умерло более 500 тысяч человек в сельскохозяйственной стране. А по неофициальной статистике, а статистике, которую вели различные общественные организации, а тогда было создано довольно много общественных объединений, собиравших разного рода благотворительные средства для спасения голодающих в разных губерниях, разных групп населения. Ну вот достаточно сказать, что, например, была отдельная организация, которая собирала средства для спасения голодающих евреев конкретно, да, такая целевая группа была, да. Так вот, по их данным, количество жертв этого голода 1891 года составляло, ну, около, по их оценкам, примерно 2 миллионов человек, точнее 2,2 миллиона человек. Да? То есть, ну, вот нехилые цифры-то на самом деле получаются. Да? Причем, что любопытно, государство со своей стороны никаких мер по помощи голодающим в 1891 году не предпринимало. И более того, общественные инициативы по организации сбора средств, закупки хлеба, каким-то образом, значит, вот спасения этих голодающих и так далее, государство, в общем-то, довольно активно пресекало. Надо сказать, что вообще для российского государства всегда была характерна, ну, по крайней мере, до 1917 года, можно поговорить о более поздних периодах потом, тенденция всячески гасить общественную инициативу, потому что любая общественная инициатива воспринималась как потенциальная угроза существующей политической системе. Значит, вот любопытно отметить, что вот этот профессор Скворцов, о котором мы говорим, да, он сам не был ни в одном глазу революционером. Более того, некоторые лица, вступавшие с ним в контакт, намекали, что он скорее по своим взглядам тяготеет к черносотенству, к русскому национализму и вообще весьма правый. Более того, он не был, естественно, осознанно марксистом, потому что он нигде не писал, что он марксист. Но вот выводы, которые он делал, он обосновывал, выстраивал в первую очередь на теории Маркса, теории генезиса капитализма. То есть вот те схемы, которые были прописаны Марксом в его «Капитале», они позволили ему прийти вот к этим выводам, которые, в общем-то, были сделаны в начале 90-х годов. Второй Скворцов – это был другой совершенно человек, это был земский статистик, который работал в Саратовской губернии, и, как многие образованные земские статистики, он пописывал статейки в разные журналы, преимущественно касавшиеся, статейки я имею в виду, да, не журналы, касавшиеся социально-экономического положения русского крестьянства. Пользовался он данными вот тех статистических опросов, которые проводились в этой губернии. Ну и вот он как раз себя марксистом считал, то есть он полагал, что именно марксизм объясняет, что происходит. Он как раз считал, что русская деревня переживает очень болезненный и тяжелый процесс развития капитализма в сельском хозяйстве. А при этом надо сказать, что вот этот второй Скворцов, а его звали Павел Петрович Скворцов, он не был революционером. При этом любопытно, что он пережил революцию 1917 года, сотрудничал в ряде случаев с будущими большевиками. Ну, например, принимал участие, поместив статью в одном из ранних ранних марксистских, правильнее сказать, сборников в России в 1895 году. И прожил до конца своей жизни, вполне обласканный советской властью. Никто его никогда не репрессировал, не тиранил. Ничего плохого с ним не произошло. При том, что он не был членом партии, но, тем не менее, вот по своим убеждениям считал себя марксистом. Второй канал проникновения марксистских идей в Россию – это были мной уже трижды помянутые народники. Народники к марксизму относились двойственно. То есть, с одной стороны, Маркс и его теория их восхищали. И они целиком и полностью разделяли взгляды Маркса на генезис капитализма. И считали, что да, капитализм действительно развивается подобным образом и неизбежно приведет к социальной революции. А вот вторая сторона их взглядов относилась к России. То есть признавая, принимая, обожая марксизм, они считали, что к России он не имеет никакого отношения. Потому что с их точки зрения в России капитализма не было и быть не могло по определению. Нам сегодня это кажется несколько странным. Ну, нам многие вещи спустя много лет кажутся странными, потому что, не кажется ли вам странным, что, например, нет, зная все последующие события, да, не кажется ли вам, например, странным, что Гитлер подписал директиву 21 и утвердил план Барбароссов, который собирался разгромить Советский Союз за 6-8 недель? Мы-то ведь знаем, чем все обернулось. И вот остается задать вопрос, он что, правда был такой идиот? Как он вообще мог это подумать, да? Ну как вообще можно было? То есть это нам сегодня странно, да? Вот.
Ну, учитывая всю мощь совокупную Европу, ну, там, типа, предприятие, лучший генералитет. Совершенно реальные были мысли. Он просто не учел состояние русского народа.
На самом деле он не учел совсем другую вещь. Он не учел ту вещь, которую мы сегодня не учитываем. Дело в том, что если исходить из независимых оценок, да, то не считая гитлеровской армии, первой по силе армии в Европе накануне Второй мировой войны считалась какая армия? Французская. А второй по силе? Польская. А Красная армия где была? Она не входила в первую десятку. То есть, образно говоря, вот те самые западные аналитики, они как бы придумали для себя армию, с которой они собирались воевать, а когда столкнулись с армией, с которой они воевали, оказалось, что они не совсем были правы в своих оценках. Да? Вот то хорошая идея такая. Так вот, я по поводу наших народников. Почему народники считали, что в России не может быть капитализма? Ну, во-первых, народники всегда понятие капитализм понимали не так, как мы с вами его понимаем. Потому что я вот всем своим студентам всегда говорю, что все мы с вами марксисты. Просто не все об этом знают. Вот я об этом знаю, поэтому я марксист сознательный. Да? А большинство моих студентов и большинство вот в этой аудитории – это марксисты стихийные. Потому что вы марксисты, потому что вы мыслите в рамках марксистских парадигм, марксистской терминологии, но при этом в силу определенных причин в последние там, 20 с копейками лет из наших учебников ссылки на Маркса, Энгельса, Ленина и прочих товарищей поубирали. Причем сам текст остался фактически без изменений. То есть вас учат марксизму, но не объясняют, чему учат. И поэтому то, как вы понимаете слово «капитализм», и то, как я понимаю слово «капитализм», это то, как понимали капитализм марксисты, но не народники. Народники капитализм понимали по-другому. Для народников капитализм сводился к крупной фабричной индустрии и финансово-банковской системе. Все. То есть сельское хозяйство в большинстве его проявлений – как мелкое, среднее, так и даже крупное помещичье, они не рассматривали как хозяйство товарное и капиталистическое. Мелкое производство товарное в виде ремесла, кустарничества, рассеянной мануфактуры, они не воспринимали как производство капиталистическое. Мелкую торговлю, в частности рыночную, ярмарочную и прочую, они не рассматривали как элемент капитализма. То есть, по сути дела, они свели капитализм к его верхушечным проявлениям. И поэтому они считали, что в России капитализм поддерживается искусственно государством, правительством. Ну, особенно лично любили тыкать в Сергея Юльевича Витте, который весьма способствовал этому поддержанию. И, в общем-то, как они полагали, если из российской жизни убрать крупные фабрики, которые, в общем-то, ну, в общем, конечно, были безобразным местом в то время, убрать крупные банки, которые, как они считали, высасывают все соки из народного хозяйства, то тогда, вот ампутировав вот эти уродливые проявления вот этого узкопонятого капитализма, мы получим то, что они называли народным производством. Народное производство – это общинное сельское хозяйство, это мелкое ремесло, кустарное производство, рассеянная мануфактура, мелкотоварная торговля и так далее. И все, у нас не будет вот этих вот злобных эксплуататоров, вот этих, ну, все, мир в сердцах, прославление в человеке, все хорошо будет. Да? И вторая особенность народнического убеждения в невозможности капитализма в России базировалась на ныне успешно забытой экономической теории. Этой экономической теорией была так называемая теория третьих лиц в потреблении. Я не так давно пытала одного из наших университетских экономистов, который занимается историей экономических учений, и он с большим трудом вспомнил, что когда-то была такая теория, тут же отмахнулся и сказал, да кому она интересна, мы ее вообще уже не изучаем. Конечно, потому что теория была ошибочная. Ну, понимаете, вот развитие науки, оно ведь такое, что в процессе развития науки генерируются, создаются разные теории. И многие из них оказываются в позднейший период опровергнуты, доказана их ошибочность. А в большинстве случаев эти теории благополучно забываются, и мы больше к ним не возвращаемся. Но раз уж мы с вами историки, да, и нам приходится рыться вот в тех самых хитросплетениях, придется вспомнить, что такое теория третьих лиц. Теория третьих лиц – это была такая придуманная в Европе, в основном немецкими экономистами теория, не нашими, да, которая гласила, что вот представим себе капиталистическую фабрику. Капиталистическая фабрика производит некий продукт. Сама капиталистическая фабрика, грубо говоря, состоит из двух агентов. Есть предприниматель и есть наемные работники. Предприниматель и наемные работники в каком-то количестве потребляют продукт, произведенный данной капиталистической фабрикой. Но капиталистическая фабрика производит столько продукта, что вот эти вот два агента, предприниматель и рабочие, целиком потребить продукт капиталистической фабрики не в состоянии. Значит, для того, чтобы эта фабрика могла спокойно работать, расширять производство, развиваться, необходимо, чтобы кроме предпринимателя плюс наемных работников были какие-то третьи лица, не включенная в процесс капиталистического производства, но имеющая возможность покупать и потреблять продукцию капиталистической фабрики. Любопытные выводы. На Западе вот эта теория третьих лиц в потреблении стала в определенный период времени, это примерно где-то вторая половина XIX века, идейно-теоретическим обоснованием необходимости колониальных захватов. То есть вот Англия, как промышленная мастерская Европы, может развивать свой капитализм потому, что у нее есть огромные колонии, которые не являются капиталистическими, но куда сбываются продукты британской капиталистической индустрии. Поэтому она может существовать, может развивать капитализм. А в России, как полагали народники, вот таких третьих лиц, которые бы могли потреблять продукт капиталистической промышленности, нет, потому что, по мнению народников, большинство русского населения, вот те самые крестьяне-общинники, продукты капиталистической фабрики покупать не могли. Они вели, по сути дела, почти народное, почти натуральное хозяйство. Они производили продукты преимущественно для собственного употребления. В крайнем случае они прибегали к мелкотоварному обмену и пользовались там продукцией местных ремесленников, по мнению наших народников. Да? Но им ни к чему были вот эти крупные промышленные производства. И поскольку они этого не покупали, поэтому развиваться и устойчиво существовать в российских реалиях капиталистическая промышленность не могла. Ну, в общем, мы ей выписали, как это сказать, направление в морг и успокоились на этом. Во всяком случае, так поступили народники. К их огорчению оказалось, что они несколько переоценили степень нежизнеспособности российской промышленности, потому что вот уже где-то в начале 20 века, это вот такие нулевые годы, 7-й, 9-й и так далее, народники в своих изданиях, в частности там журнал «Русское богатство», сборник «Философские и социологические этюды» Виктора Михайловича Чернова с огорчением, расстройством пишут, что, к сожалению, мы видим, что, увы, капитализм в России развивается, а как было бы хорошо, если бы нет. Но развивается, ничего сделать уже нельзя. Да? Вот он здесь. Третий канал прихода марксистских идей в Россию – это был нелегальный канал, который был выстроен тогда, когда появились первые нелегальные марксистские организации. Ну, надо сказать, что первая нелегальная марксистская организация выросла из народнической среды. Это была организация, созданная Георгием Валентиновичем Плехановым после того, как он вынужден был покинуть Россию. Уезжал он из России 100% народником. Обосновавшись в Европе, он познакомился с западными политиками, мыслителями, экономистами, философами. Благо, языки он знал, человек все-таки был дворянского происхождения, соответствующего образования и культуры. Значит, довольно быстро он начал переоценивать взгляды русских народников, написал по этому поводу книгу, в которой объяснил, почему перестал быть народником, и создал группу освобождения труда. В 1883 году эта группа, весьма малочисленная, обосновавшаяся в Женеве, начала заниматься двумя основными видами деятельности. Они переводили марксистские труды и издавали их за границей, там издат, да? Ну, Россия всегда живет на сам издате и там издате, нравится нам это или нет. Кроме этого, они писали собственные труды, собственные исследования, тоже издавали их за границей. Ну и потом это все по разным нелегальным каналам переправлялось в Россию, распространялось среди, ну, назовем это целевой аудитории. Да? А это в основном были представители интеллигенции, студенчества, люди, интересующиеся экономическими, философскими, социологическими вопросами. Ну, до рабочего класса это доползет еще очень-очень нескоро. Все 80-е годы в различных университетах России периодически возникали мелкие марксистские кружки, куда входили местные интеллигенты и студенты, занимались в основном чем? Читали марксистскую литературу, ее же обсуждали и спорили с народниками. Все, фактически больше никаких моментов не было. 1894 год, кто был на лекции про Ленина, я об этом там тогда уже говорила, это момент, когда совершенно внезапно, то есть для народников вообще казалось большим сюрпризом, в результате вполне приличные люди в полемике журнальной перешли почти на неприличные формы выражений, пробило крышку, сорвало эту крышку, да, вот на поверхность легальной русской литературы посыпались марксистские плоды. Ну, вот в течение одного дня вышли в свет, ну, во-первых, книга Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», переведена на русский, издана легально совершенно, да. Во-вторых, книга Плеханова к вопросу о монистическом взгляде на историю, издана совершенно легально, но под псевдонимом Бельтов, распространяется, обсуждается и так далее. В-третьих, книга Петра Бернгардовича Струве «Критические заметки к вопросу о нашем хозяйственном развитии» содержит с одной рукой критику народников, другой рукой распространение, пропаганду, утверждение идей так называемого экономического материализма. Так фактически в легальной литературе называли марксизм. Да? И четвертая книга Михаила Ивановича Туган-Барановского «Промышленные кризисы в современной Англии». Это его магистерская диссертация, которая положила конец теории третьих лиц потребления. Потому что вот в этой научной работе Туган-Барановский объяснил природу циклических кризисов капитализма, так называемых кризисов воспроизводства, да? Кризисов перепроизводства, простите. И он в этой же книге объяснил так называемое производительное потребление. То есть он объяснил, почему капитализм может развиваться в виде расширяющегося воспроизводства без третьих лиц потребления. Он ввел понятие производительное потребление. То есть он объяснил, что довольно приличная часть капиталистической продукции на самом деле вкладывается в новый цикл производства, и фактически она не требует конечного потребителя. Да? То есть это как бы было таким достаточно интересным разъяснением, настолько понятным, что теория третьих лиц потребления, ну, фактически в течение 2 лет после этого канула в лету. Да? О ней больше уже никто и не вспоминал. Все, она умерла. Да? Вот, вот как только эти легальные марксистские труды появилась ожесточеннейшая полемика между народниками и марксистами в, ну, в первую очередь, конечно, интеллигентских, образованных кругах русского общества. Эта полемика шла в печати, эта полемика шла в вольном экономическом обществе, эта полемика шла в научных, университетских, академических учреждениях и организациях, и эта полемика шла в частных салонах, на квартирах, и так далее, и так далее. Что касается печати, ну, у народников к концу XIX века сложилась довольно приличная собственная литературная база. Ну, можно сказать, что главным журналом, в котором жили народники того времени, был журнал «Русское богатство». Это было издание, которое издавал и которое редактировал известный русский народник Николай Константинович Михайловский. Кстати, напомню, большой поклонник Маркса. Человек, который состоял с оным Марксом в личной переписке, который писал статьи в защиту марксистской теории перед разными русскими критиками. Но когда в России завелись доморощенные марксисты, вот это выражение не мое, оно в кавычках, это цитата из одной из статей Николая Константиновича в «Русском богатстве», да, то появление этих доморощенных марксистов Михайловский объяснил низким уровнем культуры и образования молодого поколения русской интеллигенции, а также немецким происхождением Петра Бернгардовича Струве. То есть как бы вот причины его увлечения марксизмом он увидел в том, что Струве, вот он ни в одном глазу не был русским, ну и, видимо, отсутствие русской крови и русской генетики не позволяло Петру Бернгардовичу понять какие-то сакральные, сокровенные смыслы русского народничества. Между прочим, подобный аргумент использовался довольно часто, потому что предполагалось, что для того, чтобы проникнуться духом народничества, надо вот какую-то особую, я не знаю, мистическо-ментальную связь иметь с русской культурой. И наши интеллигенты, видимо, полагали, что они ее имеют. На мой взгляд, совершенно зря. Потому что революция потом показала, что тот народ, во имя которого и который хотели облагодетельствовать русские интеллигенты, не имел ничего общего с тем народом, который на самом деле вышел на передовые позиции истории, и от которого вот эти самые интеллигенты в 17 году, в 18 году, да, пришли в состояние дикого страха, ужаса. И, в общем-то, многие из них тут же ломанулись в разного рода антибольшевистские движения, а кое-кто сразу упаковал вещи и уехал в эмиграцию. Да, так что не надо создавать себе кумира в лице народа, он может вас очень сильно потом... И вообще знаменитая фраза про то, что ваши мечты могут забываться, да? Они ведь хотели революции, они ее получили. Вот. Ну, а вот оказалось, что это не та революция, которую они хотели. Ну, я вообще не очень люблю нашу интеллигенцию, поэтому прошу прощения за то, что я буду периодически ее поругивать. Вот. Значит, что касается марксистов. А, да, я еще не сказала. Кроме, собственно, народнических изданий, ну, кроме «Русского богатства», там был журнал «Новое слово», правда, недолго, там был такой еженедельник под названием «Неделя». Там было еще несколько изданий. Была еще плеяда так называемых толстых журналов. Их еще называли журналами для самообразования. Это обычно были такие журналы, ну, вот, общим объемом, наверное, страниц по 300, по 400, где печатались художественные произведения, в обязательном порядке какие-то научные статьи. Очень большое внимание уделялось библиографическим обзорам книг, которые выходили, как художественных, так и научных. Была литературная критика, была политическая полемика, были какие-то новостные сообщения о каких-то деталях. Ну, вообще интересные, на самом деле, журналы. Я их перечитала в свое время достаточно много. И надо сказать, что уровень журнальной полемики конца 19-го, начала 20 века даже близко не стоял с нашими современными привычками спорить. Да? Дело в том, что часто эти полемисты были весьма не сдержаны на язык. Они, конечно, не использовали неконвенциональных выражений, но, тем не менее, обозвать своего оппонента, в общем, или как-то вот его высмеять, ну, позволю себе одну фразу, да, критикуя некоторого автора, один из таких критиков использовал такое выражение, там, такой-то господин, да, пошел резвиться в стихах по обширному полю собственного невежества. Оцените изысканность фразы, да. Вот, резвиться в стихах хорошо, в общем-то, звучит. Вот. И вот такой полемики там полным-полно, то есть вообще это интереснейшее чтиво. Вот, что касается народников, да, у них своей прессы не было. И вот в 1897 году они начали очень активно, значит, пытаться получить в свои руки какой-то толстый журнал. Сначала они пытались такой журнал создать, издавать самостоятельно. Благо, дефицита финансов у них не было. Вот у вот этого молодого поколения русских марксистов, которые появились, в большинстве своем было очень приличное социальное происхождение. Они происходили из дворянских, интеллигентских кругов, как правило, вполне себе хорошо обеспеченных. С деньгами у них было все в порядке. У них были покровители, союзники и так далее, которые были готовы давать деньги. Но потом, после целого ряда довольно сложных перипетий, в марте 1897 года марксисты сумели перекупить народнический журнал «Новое слово». Дело кончилось большим скандалом и так называемым судом чести в Союзе русских писателей, которому подвергли хозяйку и издательницу этого журнала Ольгу Николаевну Попову за то, что она якобы злонамеренно журнал одного направления передала в руки другого направления. Ольга Николаевна Попова вообще-то была дама такая светская, интеллигентная, активно занималась издательской деятельностью, издавала разные журналы, книги, у нее было свое издательство, покровительствовала всяким модным течением художественным, научным. Ну, я не думаю, что у нее были какие-то глубокие убеждения по какому-то поводу. Кстати, именно Ольга Николаевна Попова в 1909 году издаст, ну, такой знаменитый сборник «Вехи». По крайней мере, я думаю, что все о нем слышали. Да? Именно она его будет издавать на свои собственные денежки. Но Ольгу Николаевну, как всякую даму, тратящую большие деньги на издательскую деятельность, интересовали два вопроса – доходы и тиражи. И вот в народническом варианте новое слово приносило одни убытки, и тираж его сократился до 1000 экземпляров. Да? А когда она отдала его марксистам, то тираж вырос до 4700 экземпляров по подписке. И доходы существенно выросли. То есть с ее точки зрения это была, в общем-то, вполне денежная, такая барыжная, корыстная сделка. За что, собственно, ее в этом суде и очень активно критиковали разные деятели прогрессивного российского человечества. Но, несмотря на это, журнал в марксистской редакции выходил всего 10 месяцев. С марта по декабрь 1897 года, потом его прикрыла цензура. На страницах этого журнала печатались, значит, ну вот эти вот лидеры русского легального марксизма, я имею в виду Струве, Туган, Барановского, собственно, они были редакторами и издателями этого журнала. На страницах этого журнала печатались работы марксистов, которых можно отнести к революционному течению, в частности, там публиковались работы Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Именно там была опубликована его книга «К критике экономического романтизма», которую он писал в период отсидки в крестах, а потом отправился в ссылку. И эта рукопись осталась у Струва, он ее публиковал. Там же была опубликована статья Георгия Валентиновича Плеханова, ну, естественно, под псевдонимом. Да? Называлась она «Нечто об истории». Она представляла собой такой библиографический очерк по поводу книги итальянского марксиста Антонио Лабриола, посвященной марксистской теории истории. И для нас это интересно тем, что в этой вот статье у Плеханова присутствует ну, довольно неортодоксальное для марксизма понимание природы государства. Ну, мы все знаем, что марксизм рассматривает государство как организацию классового насилия экономически доминантного класса. Да? То есть мы все это читали во всех наших книжках. Однако у Плеханова есть два места. Одно из них – это вот эта вот заметка 1897 года, а другое – это частное письмо к одному из немецких социал-демократов, некоему господину Шмидту, 1896 год, где он, критикуя Антонио Лабриола именно за нашу вот привычную трактовку места и роли государства, говорит, что с точки зрения марксизма нельзя целиком и полностью свести роль государства только к выполнению классовых функций, потому что параллельно и помимо классовых функций государство еще выступает и как организация порядка в любом обществе. И поэтому функции государства несколько больше, шире, чем, собственно, функции защиты интересов своего класса. Да? Надо сказать, что в советские времена попытка процитировать вот то, что я вам сейчас процитировала, обернулась бы достаточно неприятными последствиями для цитирующего. Объяснили бы, что мало того, что вы не правы, но еще и Плеханов был не прав. И в конце концов мы знаем, что Плеханов рассорился с Лениным и был меньшевиком, и поэтому он демонстрирует здесь свои сугубо буржуазные взгляды. Ну и дальше вы можете идти по... Как там, там есть алгоритм, по которому дальше можно прийти к любым выводам. Вот. Так или иначе, вот этот вот журнал «Новое слово» был такой довольно удобной площадкой, на которой впервые легально вот эта вот полемика народников и марксистов перешла в журнальную полемику. Потому что до этого было очень интересно. До этого были журналы у народников, они печатали статьи против марксистов, а у марксистов журналов не было. Понимаете, и отбиваться от публикаций им было негде, собственно говоря. Теперь они получили ненадолго, площадку закрыли. Ну, правда, через год, в 1899 году, народники смогли, ой, господи, да что ж мне так, марксисты смогли получить свой еще один легальный журнал. Он назывался «Начало», 5 номеров всего вышло. Вот тоже, в общем-то, примерно та же самая история, но дело в том, что 1899 год немножко другой год, и повестка дня в марксистском лагере меняется. Народники продолжают спорить с марксистами. Они будут спорить с марксистами еще вплоть до Первой мировой войны и так далее. Но марксисты где-то вот в конце 90-х годов весь азарт дискуссий с народниками утрачивают напрочь. То есть спорить с народниками им уже просто больше не интересно. Они свое слово сказали, и хватит. Да? Но у них возникает другая проблема. Дело в том, что в этот момент в марксистском лагере, причем в марксистском лагере мировом, европейском, и в марксистском лагере российском, почти параллельно появляются, ну, я бы сказала, две довольно близкие, наверное, по сути идеи. Если говорить о европейском марксизме, то это, конечно, Эдуард Бернштейн и его книга. Да? Ну, ее у нас переводили самыми разными способами. Самое известное название — «Условия возможности социализма». Значит, появилась она в 1896 году на немецком языке. На русском ее издавали в 1897 году, в 1899 году. Не всегда под мною названным названием. Например, она выходила под названием «Исторический материализм». Петенька Струве всегда сильно злобился на Бернштейна, потому что считал, что Бернштейн совершенно бессовестным образом украл его, Петеньки Струве, гениальные откровения в отношении возможности эволюции капиталистической системы и ее адаптации к последующим воздействиям и, так сказать, снятию актуальности марксовой формулы о неизбежной социальной революции. Как и когда могла произойти эта великая интеллектуальная кража? Ну, дело в том, что Петр Струве был одним из членов делегации русских социал-демократов, значит, на Лондонском социалистическом конгрессе 1896 года. Кроме Петра Струве там присутствовал Георгий Валентинович Плеханов, Петр Борисович Акселерот, значит, Вера Ивановна Засулич, это все вот товарищи из группы «Освобождение труда». Они выступали там с докладом, то есть каждой делегации национальной было предоставлено право выступить с докладом, они подготовили доклад. Ну и, в общем-то, основную часть доклада писал Георгий Валентинович Плеханов, а вот аграрный кусочек этого доклада попросили написать Петеньку Струве. Петенька написал вот этот кусочек. Ну и, в общем, это привело впоследствии к грандиозному скандалу и личному конфликту между Плехановым и Струве, который длился потом всю оставшуюся жизнь и подорвал целый ряд политических возможностей. Значит, и вот именно во время этого лондонского конгресса Петр Бернгардович Струве познакомился с Эдуардом Бернштейном, а Эдуарда Бернштейна считали любимцем Фридриха Энгельса, который только-только вот ушел из жизни, да? Своего рода таким продолжателем. То есть мы просто не всегда понимаем, о чем идет речь. Вот его рассматривали как идейного наследника, вдохновителя, хранителя идей Маркса, Энгельса. И вот теперь, значит, вот после ухода великих, вот тут, пожалуйста, Эдуард Бернштейн. Да? Ну и вот Петр Струве с этим Эдуардом Бернштейном там очень хорошо и тесно общались. Петр Струве излагал ему свои взгляды на особенности марксизма, а взгляды Петра Струве на марксизм были весьма специфичны. Он считал, что марксизм необходимо развить в философском отношении, уйдя от примитивного материализма, который был характерен, по его мнению, для не очень философски развитых Маркса и Энгельса, в сторону более современной, более продвинутой философской теории, а именно неокантианства. Да? Его надо было развить в экономическом отношении, потому что, ну, такие вот тугодумы Маркс и Энгельс придумали трудовую теорию стоимости или ценности, да? А новые современные веяния, в частности австрийская школа политэкономии в лице Бёмбаверка и Менгера, к этому времени изобрела другую теорию стоимости, это так называемая теория предельной полезности, на основе которой выросла вся современная, западная, преимущественно англо-американская политология, теория маржинализма и все вот эти вот самые современные идеи, которые сегодня существуют. Да? Теория предельной полезности – это так называемая субъективная теория ценности, суть которой заключается в том, что, вот смотрите, Маркс вслед за Рикардо сторонник объективной теории ценности. Он говорит, товар стоит столько, сколько труда в него было вложено, да? И он не может быть продан ниже того уровня затрат, которые были потрачены на его производство. Более того, он должен быть продан по более высокой цене, потому что помимо возмещения тех расходов, которые были потрачены на его производство, да, необходимо получить еще какую-то прибавочную стоимость, дабы получить доход, дабы получить соответствующим образом. Вот. А теория предельной полезности, теория субъективной оценки, она исходит из того, что товар стоит ровно столько, насколько он необходим, значим и ценен для покупателя. Ровно столько, сколько покупатель готов за него дать. То есть, если покупатель готов за него дать большую сумму, значит, он стоит дорого, даже если, возможно, по трудовой затрате он не такой уж большой. Если не готов дать, то тогда он ничего не стоит. Да? Ну вот наши русские марксисты, в частности вот Струве и Туган-Барановский, где-то к концу 90-х годов очень восхитились этой теорией, и они предлагали марксизм как бы добавить, то есть как бы ввести две теории стоимости. То есть должна быть с одной стороны объективная теория стоимости, с другой стороны субъективная теория стоимости. По этому поводу потом Туган-Барановский будет все нулевые годы писать книги, статьи, читать лекции, но нам это уже с вами не интересно, да? Потому что ну, как бы это уже немножко другая тема. Вот. Так вот, Эдуард Бернштейн, по словам Петра Бернгардовича, внимательно его послушал, а когда Петр Бернгардович собрал свои вещи и уехал обратно в Россию, Эдуард Бернштейн опубликовал брошюру, стал великим Эдуардом Бернштейном, но идеи-то он изложил Петра Бернгардовича, за что Петр Бернгардович на него и обиделся. Ну, не в этом дело. Георгий Валентинович обиделся на обоих, и поэтому написал свою замечательную книгу, которая называется «Критика наших критиков», которая состоит из двух частей. Первая часть называется «Статьи против Бернштейна», вторая – «Статьи против Струве». То есть там досталось всем по серьгам. Да? Девятый том, собрание сочинений Плеханова 20-х годов. Да? Вот это «Критика наших критиков». Хорошая очень вещь. Я через нее сегодня перепрыгивала, запнулась. И как бы это самое... Вот очень... Ну, бывает, случаются такие вещи. Вот. Как раз про нее вспомнила. Иначе бы, наверное, не вспомнила. Вот. Так вот, дальше. Дальше. Дальше получается очень-очень интересная вещь. Дальше в русском марксизме заводится... подобие собственных Бернштейнов. Но, знаете, вот русская специфика, она должна быть великолепна, поэтому русские Бернштейны приходят в лице прекрасной дамы. Этой прекрасной дамой является некая такая общественная деятельница весьма загадочного происхождения, биографии и даже посмертной судьбы. Звали ее Екатерина Дмитриевна Кускова. Она объявилась в салонах, марксистских домах и так далее, города Санкт-Петербурга где-то примерно в 1898-99 годах. Она и ее будущий супруг Сергей Николаевич Прокопович принимали участие в разных дискуссиях. И вот эта самая дама подготовила некий документ. Сама она его никак не назвала, но он вошел в историю под названием «Кредо». Латинскими буквами. Вот это вот латинское название «Кредо» оному документу присобачила сестра Владимира Ильича Ульянова Ленина, Анна Ильинична Ульянова, когда переписала это самое «Кредо» и послала его в ссылку в Шушинское родному брату. И тамошней поросли марксистов, которые сидели там в окрестностях, значит, сибирских рек, дабы они познакомились с этим шедевром. Кстати, хочу сказать, что Петр Бернгардович Струве воспринял появление госпожи Кусковой и ее «Кредо» как величайшее событие, был ею восхищен, вообще все было совершенно прекрасно. А вот в чем состояла главная идея? Госпожа Кускова говорила о том, что согласно марксистской теории, России предстоит пережить две революции. Первая революция – революция буржуазно-демократическая. Ну, классику марксизма все знаем, она тоже знала. Да? Вторая революция – пролетарская социалистическая. Но между первой и второй по классической теории марксизма предполагалось достаточно большое временное расстояние. А поскольку сейчас у нас задачи буржуазной революции, а в буржуазной революции главную роль должны играть буржуазные партии, которых, кстати, напомню, на тот момент в России вообще не было, да? То по предложению госпожи Кусковой социал-демократы, а партия социал-демократическая уже была учреждена в 1898 году на первом съезде в славном городе Минске, да? Вот русские социал-демократы должны полностью отказаться от любых политических лозунгов и требований. Единственная задача, которую она считала приемлемой для российских социал-демократов, была задача экономическая. Бороться за улучшение материального положения рабочего класса, за, значит, повышение зарплаты, условий труда улучшения, за государственное страхование работников, но без всяких политических притязаний. Вот это вот направление, которое выросло на почве кредо госпожи Кусковой, получило название «экономизм». Более того, надо иметь в виду, что у этого направления появились свои журналы. Правда, они были нелегальные. Один издавался за границей, второй издавался в России. Это были журналы «Рабочая мысль» и «Рабочее дело». Издавались, правда, довольно нерегулярно. Значит, появилась плеяда вот этих вот самых социал-демократов-экономистов, кроме самой госпожи Кусковой, среди них были, в частности, Мартынов, Крицман, значит, Рязанов. Это довольно известные будущие меньшевики, мы потом их еще всех увидим, и увидим не один раз. Да? Вот когда кредо доползло до Шушинских полей, или лесов, что уж там было, да, и был устроен такой съезд нелегальный ссыльных марксистов, поводом послужили крестины дочери одной такой ссыльной семьи, и в селе Покровском ссыльные марксисты встретились для того, чтобы обсудить программные вопросы. Там была выработана контрпрограмма. Вот эти вот сосланные марксисты пришли к выводу, что вот этот вот документ представляет собой чистое безобразие, и надо с ним всячески бороться, поэтому русские марксисты, русские социал-демократы развалились на так называемых экономистов и политиков. Именно под знаменем борьбы между экономистами и политиками прошла вся эпоха подготовки второго съезда партии. Собственно, создавать журнал «Искра» для формирования базы, для принятия партийной программы, Ленин, Мартов, Плеханов и же с ними стали с целью не допустить принятия на этом съезде программы экономистов, достаточно заметных, достаточно влиятельных, весьма агрессивных в тот момент и поддержанных весьма именитыми деятелями. Правда, к этому моменту от русского марксизма отвалилась некоторая часть. Ну, например, отвалился мною столь обожаемый Петр Бернгардович Струве. Да? А где-то вот в 1899 году он потихоньку начинает переставать считать себя марксистом, он начинает сдвигаться в своих политических, экономических, философских взглядах на некие иные позиции. Этому посодействовали несколько таких механизмов, ну, в частности, вот увлечение теорией предельной полезности, в частности, появление книги такого немецкого социолога, политолога, не знаю, как его назвать, да, был такой известный деятель, сейчас почти забытый, ну вот, слава богу, у нас есть такое замечательное издательство в Москве, называется оно УРСС, наверное, многие из вас знают. Ну, УРСС, понимаете, как это переводится, большими буквами с точкой, да? Вот, это издательство, которое издает научную, околонаучную литературу, кто может, кто заинтересуетесь, они сейчас занимаются тем, что переиздают очень большое количество ныне труднодоступной литературы конца 19-го, начала 20-го столетия, и в том числе они переиздали книгу Рудольфа Штамлера, она называется «Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории». Штамлер в 1897 году в этой книге выдвинул такую очень интересную идею. Он говорит о том, что Маркс утверждает, что его теория – это сугубо научная теория, и его предсказание коммунизма – это сугубо научный прогноз. Если это так, то смысл существования социал-демократической партии абсолютно непонятен. Ну вот давайте проведем сравнение между научной теорией Маркса и наукой астрономии. Вот астрономия нам доказывает, что такого-то числа в такое-то время произойдет лунное затмение. Это неизбежный факт. Неизбежность лунного затмения утверждена наукой, доказана и так далее. Следует ли нам создавать партию содействия лунному затмению? Если оно неизбежно произойдет, то будет создана наша партия, не будет создана наша партия. В общем-то, абсолютно все равно. В таком случае Рудольф Штамлер говорил о том, что нужно вот эту вот закономерность наступления коммунизма, которая лежит в марксизме и носит каузальный характер, Я прошу прощения, вот эти все марксисты 90-х и нулевых годов, они были страшно образованы философски и под каждый свой чих всегда подводили новую философскую теорию. Они не могли спроста объяснить, почему они передумали, да? Они всегда под это закатывали несколько монографий. Они не могли по-другому, у них не получалось. Да? Нынешние люди интеллектуально не столь изощрены, поэтому, когда наши политики совершают некие радикальные виражи, они обычно не утруждают себя объяснением, почему они передумали и почему надо поменять взгляды. Да? Мы должны только догадываться, почему они вот так вот решили. А они были очень методичны. И вот, значит, он говорит, что Маркс вывел неизбежность коммунизма в рамках так называемой каузальной целесообразности, да? То есть причинно-следственной целесообразности. А мы, если мы хотим создавать партию, мы должны придумать другую целесообразность. Это должна быть телеологическая целесообразность, от слова «телос» – цель. То есть мы должны стремиться к коммунизму из нравственных побуждений. То есть коммунизм – это такая морально-нравственная система, где всем хорошо. Да? И мы не можем терпеть нынешнее безобразие, и поэтому мы из нравственных побуждений должны создавать партию. Но надо сказать, что нашим русским марксистам работа Штамлера оказалась очень и очень на руку, потому что она позволила по ступенькам от марксизма перейти к чистому неокантианству, потом от него к чистому философствованию, а потом уйти в сторону философского идеализма, и в 1902 году всякие чудные личности типа Струве, Бердяева, Булгакова и же с ними окончательно порвут с марксизмом, издав сборник «Проблемы идеализма». Кто хочет, может почитать. Да? И на этом, в общем-то, их присутствие в марксистской жизни закончится. Но если не считать их последующих разного рода критических пинаний марксистской теории, поскольку они считали своим долгом, как люди, прошедшие марксизм, периодически этот марксизм критиковать. Смешно, правда, на самом деле, что избавиться от марксизма они так никогда и не смогли. Но у меня по этому поводу есть твердое убеждение, что человек, который хотя бы мизинцем залез в эту теорию, уже никогда больше не сможет вот от этого избавиться. Да? Он может разочароваться, он может каяться, он может ругать марксизм, но перестать быть марксистом на все 100% ему уже не удастся. Это вот ничего с этим сделать нельзя. Вопрос в другом. Вопрос в том, что... Вот в этот самый момент, да, вот в этот самый момент в русском марксизме фактически, да, отвалилась, если так можно выразиться, растворилась, избавилась умеренное крыло. То есть вот эти вот легальные марксисты, которые сами не собирались делать революцию, которым нравилась теория Маркса, которые были согласны с его философией и историей, но которые не собирались, в общем-то, на баррикады за дело рабочего класса в лице тех же Струве, Туган-Барановского, той же госпожи Кусковой. Да? Они, в принципе, вот знаете, вот если представить себе марксизм, то есть можно было представить себе революционное ядро марксизма, да? И некие круги его распространения в русском обществе. И в 90-е годы вот такая структура была. То есть к марксизму принадлежало большое количество людей, которые, в общем-то, не были убежденными революционерами, которые не собирались делать революцию, но которые разделяли эту идеологию. А вот рубеж 90-х нулевых годов, он привел к тому, что вот эта периферия, умеренная, либеральная, эта периферия интеллигентская, она, в общем-то, фактически разрушилась. Осталось вот это твердокаменное социал-демократическое ядро. Правда, оно оказалось не таким каменным, как хотелось, потому что уже на том же втором съезде социал-демократы раскололись на большевиков и меньшевиков. Да? Но, тем не менее, вот эта марксистская периферия фактически исчезла. И с момента создания партии, фактически эта партия оказалась таким боевым авангардом. А почему же исчезла вот эта периферия? А потому что в этот момент параллельно начинает формироваться либеральное движение. И один из русских социал-демократов, меньшевик, но, правда, человек, стоявший у самых основ раннего русского марксизма, Александр Николаевич Потрясов, очень хорошо использовал термин, придумал этот термин. Он назвал этот процесс эмансипацией интеллигенции от рабочего движения. То есть интеллигенция освободилась от рабочего движения и стала функционировать как самостоятельный политический агент в рамках либеральных теорий. Да? Это произошло под влиянием, первое, студенческих выступлений 1901-1902 годов. Второе – под влиянием появления общелиберального нелегального издания. Его издавал Струве, начал издавать в 1902 году в Штутгарте, это был журнал «Освобождение». При этом первоначально по замыслу планировался общий оппозиционный журнал. Он должен был называться «Возрождение», должен был издаваться за границей. И в этом журнале должны были присутствовать как либералы, так и социал-демократы. Планировалось туда подтянуть еще народников, то есть как бы весь вот этот вот оппозиционный существующему российскому политическому режиму спектр должен был выступать в рамках одной обложки. Ну, Струве приехал для переговоров с Плехановым и Лениным в Женеву. Есть коротенькая записка Ленина, которая отражает ход этих переговоров, написанная под очень мощным эмоциональным воздействием. Он там пишет, что близнецом называли Струве, да, приехал как победитель, приехал принимать нашу капитуляцию. Да. Но, короче, они разругались. Причем разругались в основном Плеханов со Струве. Ленин тут скорее был наблюдателем этих процессов. В результате возникла очень интересная конфигурация. В результате Плеханов с Лениным стали издавать газету «Искра», да? Это был их проект. А Струве начал издавать свой собственный журнал «Освобождение», на основе которого потом выросли в первую очередь кадетская партия, но и ряд других либеральных организаций, куда, собственно, вот эта вот интеллигентная периферия и утащилась, и ушла, да? По большому счету вот туда. Что касается самого русского марксизма, то его жизнь, если не брать партийных программ, в нулевые годы была очень-очень интересной и насыщенной. И здесь очень большую роль сыграли несколько персонажей, о которых хотелось бы поговорить, но я так понимаю, что сегодня, видимо, уже не получится, потому что уже полтора часа мы отработали, да? Если кто не заметил, на всякий случай, я-то отслеживаю время, вот, мне положено. Вот, значит, я имею в виду Александра Александровича Богданова, раз, да? С его весьма оригинальными теориями. И второй, такой тоже очень интересный персонаж, это Антон Васильевич Луначарский. С его теориями и, еще Максима Горького, чуть не забыл. Вот, в общем, наверное, слышали про таких богостроителей и богоискателей, да? И вообще разного рода вот эти вот игрища интеллектуальные в русском марксизме и вокруг оного, которые не были связаны напрямую с партийной работой, вот в нулевые годы они тоже были довольно любопытны. Собственно, иначе непонятно, зачем Владимиру Ильичу Ульянову понадобилось в 1908 году писать чудовищное по своей, стилистике произведения. Вот товарищ уже сказал, он помнит, да, материализм и империокритицизм. Да? Между прочим, на всякий случай, если кто-то не в курсе, вы из тех, кто сейчас читает разного рода книжки по философии, по обществознанию, там есть определение понятия материя, да? Вот, обратите внимание, что определение понятия материя во всех наших российских философских книжках вообще-то это определение, которое дал Владимир Ильич Ульянов Ленин в материализме и империокритицизме. Да? То есть вот к вопросу о стихийном марксизме, который живет в нас, да, и который вот не всегда нами осознается. А потом мы думаем, почему же мы такие-то? Вот, да, вот. Но все-таки надо как-то понимать, с чего мы так вот живем и так мыслим. Откуда такие вещи-то у нас? Поэтому, если будет интерес, мы можем потом поговорить о вот этих самых интеллектуальных изысках русской общественной мысли периода вот начала 20-го столетия. Вот. Я имею в виду всякие там... Да. Вот. Ну вот, понимаете, там на самом деле это даже не то чтобы суть, это довольно интересные такие экзотические моменты, потому что там много любопытных вещей. Тут кроме, собственно, богостроителей и богоискателей можно поговорить еще о русском религиозном ренессансе. Я имею в виду всяких Бердяевых, Булгаковых, Мережковских и их с ними. Да? Вот, плюс там еще не надо забывать русских космистов, о которых вот, ну прямо вот, ну, сам Бог велел, да. И там не надо еще забывать, и там не надо забывать еще вехи, потому что там еще есть вехи и противовеховское движение, которое тоже вот интересно посмотреть.